Это прогмема. Мы читаем поэтическую автобиографию «Горькая доля» или «Песни о моей жизни от рождения до 45 лет». Автор – крестьянин Угличского уезда Ярославской губернии Григорий Филатович Кругов. Повествование из 97 песен начинается с событий, предшествующих отмене крепостного права, и заканчивается возвращением автора с Первой мировой войны.
Песня 20. На дворе стояла осень. С ревом ветер тучи гнал и поблекшую природу беспощадно обнажал. Пожелтелые с деревьев листья падали, кружась, друг за дружкою, постелью на сырую землю ложась. Не короче становились, ночи темные длинней, воздух резко изменился, стало много холодней. Скоро снова новобранцы побредут в свои полки. Первый год военной службы проходил. Ученики на экзамены спешили, чтобы выдержать скорей и дождаться зачислений после в штаты писарей. В Ярославль на проходе все отправились, и мы для экзамена. В Малоге, по случаю мглы и тьмы, пароход остановился до рассвета обождать. Мы воспользовались этим и отправились гулять все по городу Малоге, чтоб рассеять грусть тоску, закусить, зайти в трактирчик и попить хотя чайку. Только Арестов остался. С парохода никуда не пошел, на боль сослался, на какую-то тогда. Да кому он был и нужен? Кто товарищ был ему? Никого. Его любили, как заморскую чуму. Все по городу Малоге разошлись на все пути. Кто искал напиться чаю, а кто к девушкам зайти. Мой приятель Павел Нилов неразлучно был со мной. Мы направились вместе с ним в гостинице одной. За отдельный столик сели в ней в укромный уголок. «Шо ж, подвыпьем да закусим?» — предложил мне поплавок. «Нет, товарищ», — отвечаю. «Закусить-то ничего, а от выпивки в дороге не случилось бы чего. Знаешь сам, что есть шпионы. Да на будущее взглянь, ты напьешься, он расскажет, ну и выйдет дело дрянь. За свои-то еще деньги придется отвечать. Нет уж, выпивку-то надо понемножечку кончать». «Полно, друг, чего стесняться на свои копейки пить? Если нам волков бояться, так не надо в лес ходить. Мы пить допьяно не будем, а по рюмочке другой ради скуки опрокинем и покушаем с тобой. Да до пристани пройдемся и как раз на пароход чище стеклышек вернемся. Все на воздухе пройдет». «Что ж, немного выпить можно, — я товарищу сказал. — Только надо осторожно, чтобы Арестов не знал». «Да ей-богу, не напьемся, будь уверен, я не лгу. Головой своей ручаюсь. И поспорить я могу, что проклятого шпиона мы сегодня проведем. И к отходу парохода оба трезвые придем. Ну давай». Бутылку взяли, мигом рюмочки по две пропустили, заиграло у обоих в голове. Что за дьявольский напиток? Только стоило начать, уже мало. И забыли, что придется отвечать пред начальством. У хмельного нераздумна голова, пьяным море по колено. И все в жизни трын-трава. Вот окончили бутылку, и другую, и опять. Показалось маловато, надо было третью взять. И накушались, как свиньи, посаженные за стол. Еле-еле я мажахом из гостиницы ушел. Поплелся и размышляю, что не пьяный еще я. Чего же это кидает сильно в стороны меня? Это, верно, от погоды. Или неровная земля? Сапоги мои, уроды, так и пишут вензеля. Добрались до парохода. Встретил Арестов шпион. посмотрел на нас, красавцев, и сказал ехидно он: «Что вы, стерва, как нажрались, с какой радости, к чему?» «А тебе какое дело?» — отвечаю я ему. «Шпионажем заниматься вздумал, подлая лиса. Погоди, язык обрежем и расчешем волоса». «Ах ты, пьяная скотина, еще вздумал угрожать? Подожди, такую ль песню после будешь распевать?» «Что сегодня-то и завтра, все равно ответ один. Мы тебя не испугались, ты прохвост и сукин сын». «Что?» И ссора между нами разгоралась. Как раз дело кончилось бы дракой, натворили бы проказ. Мой товарищ Павел Нилов снял шинель и был готов на противного шпиона тигром броситься без слов и без брани. Но в то время все товарищи пришли, нашу ссору усмирили, врозь без драки развели. Всех, как следовало, помня, что, поссорившись, солдат, хоть и прав, а вечно будет от начальства виноват. На полу, где кладь лежала, положив свою шинель, я заснул с могучим храпом, пересилил меня хмель. Поутру рано проснулся с сильной болью головной и едва-едва припомнил, что случилось со мной. Осмотрел карманы. Денег оказалось ни гроша. Ну, зато была пирушка весела и хороша. Пожалел. Ну что же делать? Не виновен в том никто, что я ум и деньги пропил. Был хорош вчера зато.
Вчерашнего похмелья болит буйная голова. Ой, за веселою долинки горит печаль.
Вот и пристань парохода показалась вдали. Через час мы в Ярославле по Нетече тихо шли. Управление бригады, где из разных городов сбор к экзамену назначен писарских учеников. В Ярославле шел экзамен писарским ученикам. За столом нас посадили, и бумаги дали нам. Сперва почерки писали, а потом за ним диктант. Диктовал «Весну в России» нам бригадный адъютант. Счетоводство, письмоводство, книг ведения и дел на словах и на бумаге. Все исполнить я сумел. Нас из Углича в команде было 7 учеников. Все мы в знании оказались молодцы из молодцов. 2 сутки был экзамен, а потом опять назад. Мы, без всяких приключений, воротились в Угличград. День прошел благополучно, а на второй, как раз в обед, меня воинский начальник вызывает на ответ. Вместе с Ниловым приходим в кабинет к нему, стоим, оба вытянулись в струнку, не шелохнемся, молчим, дожидаемся, что будет небывалая гроза. Видим, кровью налились у полковника глаза. Наступая с кулаками, он похож на зверя был. Выражаясь нецензурно, угрожающе вопил: «Так вы пьянствовать, мерзавцы! Ах, бродяги! Вот я вас! Нилов, месяц без отлучки, а ты в карцер, марш! Сейчас! Уведи его, дежурный, прямо с места, с глаз долой! Ну, скорее! Шевелися! Что ты спишь? Или не живой?» И отвел меня дежурный тут же в карцер. Обыскал тщетно все мои карманы. Что нашел, все отобрал. Деньги, спички, папиросы. Снял ремешек поясной. Дверь захлопнул и повесил на пробой замок большой. Клеветник исполнил дело, все начальнику сказал, что у нас в молоке было, как я ссору затевал, отомстил подлец за это. Впрочем, Бог ему судья, ведь, по совести признаться, не совсем был прав и я.